Тема, которая объявлена, приход как община в 21 веке, очень сложна и трудна для осмысления, потому что мы можем, скажем, очень много задать вопросов по этой теме и не очень много получить ясных ответов на сегодняшний день. Церковь родилась как община и превратилась в приход. Церковь родилась как община учеников Христовых, а превратилась в практикующих религиозных людей. Это очень важно, что востребованность в общине вдруг появилась снова, и именно сейчас, в 20-м, в 21-м веке, в тот самый период, когда институциональная церковь стала трещать по всем швам не только на Западе, но и в православии, потому что колоссальные трагедии 20 века поставили под вопрос историческую церковь, институциональную церковь. Я еще раз хочу спросить, нормально ли меня слышно, все ли в порядке со звуком, да? Вот. Потому что церковь, которая была организована по приходам, которые организовывались территориальным способом, да, что такое приход, это когда жители ближайших домов, ближайшего района, округа, квартала были специальным образом приписаны к определенному храму, в котором должны были осуществлять свою приходскую жизнь. То есть в этом храме они получали святое крещение, в этот храм они приходили для того, чтобы молиться во время литургии, во время службы, в этом храме их венчали, в этом храме отпевали, этот храм еще осуществлял такую нотариальную деятельность. Он записывал членов своих прихода, выдавал им свои документы, и тем самым человек в приходе оказывался как в некой такой еще и государственной конторе, в которой он нуждался. Я еще вспомню, что в России, в Российской империи это было еще очень важно, потому что каждый человек в своем приходе получал специальную справку о благонадежности. Это значит, что раз в год он был обязан исповедоваться и причащаться, соблюсти пост, и после этого приходской священник мог выдать ему справку о том, что он благонадежный гражданин. Такую справку, без всякого сомнения, получил Владимир Ульянов-Ленин перед поступлением в Казанский университет. Вот. И несмотря на то, что его старший брат был террористом, обвиненным в покушении на государя, это не помешало Ленину поступить в Казанский университет. А вот отсутствие такой подобной справки было бы невозможно, сделало бы это невозможным. И поэтому говорить о приходе, как об общине, весь этот долгий, многовековой исторический период практически невозможно. И вот приходская жизнь, она начинает рушиться. Ну, в России, понятно, она рушится вместе с храмами, и с приходами, и с гонениями на церковь. На Западе после того, как церковь не находит ответы на вызовы этого мира, на страшные войны, геноциды, Холокост, которые происходят в 21 веке, и церковь становится во многом соучастницей многих таких страшных явлений в этом мире, потому что там церковь поддерживает нацистскую Германию, и католическая, и лютеранская, и православная зарубежная церковь это делает. И только единицы из христиан, очень небольшое количество людей становятся мучениками, которые противопоставляют себя официальной церкви. Из церкви уходит огромное количество людей, которые не находят в церкви ответы на свои вопросы. И поэтому церковь после войны – это как бы это новый поиск, это новый религиозный поиск, это новое понимание себя и в том числе, что такое община. Потому что церковь начинает пробуют выстраивать себя на других основаниях. И это очень сложно. Это очень-очень сложно, потому что ну, не на что опереться. И нам сегодня снова приходится возвращаться к опыту ранней церкви, о котором нам очень мало чего известно. Очень мало что известно. Вот. И общинность, которая строится сегодня в разных местах, бывает несколько даже уродливой во многом, и иногда даже опасной, потому что она приобретает формы гуруизма, определенного сектантства, какого-то закрытого сообщества, которое принимает в себя только избранных членов, и очень много из этого. Это там, где востребована община, где люди хотят действительно иметь что-то общее, вот, определять себя как людей единомысленных, как людей, которые собираются вместе, и у них есть такие ценности нерушимые, которые делают их единым сообществом. И очень часто вот эти вещи выделяют их в отдельные группы, которые не совпадают с тем, что является церковью в общепринятом понимании. В общепринятом понимании. Вот. А с другой стороны, есть огромное количество людей, которые в общине совершенно не нуждаются, а нуждаются именно в религиозной жизни, то есть в том, чтобы храмы функционировали как места, где можно осуществлять свою религиозную практику. Это очень, мне кажется, точное выражение, вот религиозная практика, которая не совпадает с тем, что является жизнью в духе. Жизнь в духе. Вот. Но, тем не менее, надо признать, что огромное количество людей, большинство людей именно нуждаются в религиозных практиках. И они так научены. И ничего, кроме этой религиозной практики, их не интересует. И самый большой интерес этих людей – это как правильно поступать, что надо, как правильно делать, как правильно молиться, как правильно поститься, как правильно готовиться к литургии, как правильно причащаться, как правильно понимать простые и сложные вещи, где ответы на вопросы, где инструкции. Я с этим, в общем, сталкиваюсь сейчас, мне это очень интересно. С тех пор, как я стал вести свой YouTube-канал, вот мне, я часто в комментариях это вижу как вопросы, а как же так, ведь должно быть все понятно. Вот, если есть беды в этом мире, если есть несчастье в этом мире, то тогда это, наверное, потому что есть в этом мире за что наказывать. И Бог-то лучше всех знает, за что кого наказать, и как кому послать болезнь, как кому послать страдания, как кому послать это. То есть люди ищут простые ответы на вопросы, на которых нет ответов. И быть не может в таком смысле. Могут быть только вопросы. И людей не тревожат вопросы, люди нуждаются в ответах. И это можно понять. Это можно понять, потому что очень много в жизни неуверенности, очень много в жизни того, что делает человека беззащитным, маленьким и уязвимым. Вот. И религия, кажется, может человека от этого уберечь и дать ему покров, и дать ему защиту, и дать ему какую-то твердость под ногами. И вера в понимании многих людей – это уверенность. Ну, не в вещах невидимых, а в вещах ощутимых, в вещах понятных, в вещах, связанных с твоим выбором, что ты выбрал правильный путь, и поэтому ты уже можешь успокоиться. Вот. Для тех, кто ищет иного, вера – это как раз состояние неуверенности. Это не ветер, который дует в твои паруса и наполняет твою, вот, так сказать, движением, а этот ветер, который дует тебе в лицо, и ты должен идти против этого ветра, вот, несмотря ни на что. Так вот, и тогда вот поиск общинности, он иногда тоже может уйти в такой же поиск уверенности, но не в уверенности в обрядовости, не в уверенности в какой-то очевидной практике, а в уверенности твоих убеждений. В уверенности того, что так, как ты думаешь, как ты выбираешь свой путь, это и есть уже что-то найденное. И поэтому общинность, которая выстраивается как общинность единомыслия, это вещь очень опасная, как это ни странно звучит. Это вещь очень опасная. И вот почему, потому что, когда мы читаем о апостольской раннехристианской общине, там написано о том, что вот у всех было одно сердце, но не один ум, не одни мысли, не одинаковые убеждения. Потому что собрать людей по убеждениям очень и очень просто. И это значит, что одни убеждения всегда будут находиться в конфликте с другими убеждениями. Что твое понимание, очень жесткое, выстроенное понимание пути, истины, веры и так далее, обязательно войдет в конфликт с другим пониманием. И сейчас я, например, с интересом наблюдаю в России вот этот период такого милитаристического единомыслия, который кажется... делает сплоченными людей. Вот. А люди, которые в таком христианском поиске не могут согласиться с тем, что война может принести кому-то пользу, или войной можно научить добру, вот, они как раз в недоумении и в полном совершенно рассеянии, потому что эти люди, которые потеряли друзей, которые в своих семьях потеряли близких, потому что вот это вот единомыслие одних настолько разрушает других, что невозможно себя даже сохранить. И вот что даже интересно, я просто понимаю, что вот эти группы людей, единомысленных в своем таком национально-религиозно-патриотическом устремлении, настолько считают себя сегодня именно церковью и именно общностью, соборностью, они проводят некие соборы национально-религиозные, они выстраивают свои доктрины, которые полны религиозных терминов и так далее. И вот что интересно, что в этих общинах, которые в этой части религиозно настроенных людей, которые обычно себя отождествляют с такой консервативной частью церкви, с таким вот очень строгим отношением, скажем, к инославию, к молитве с людьми другой конфессии, да, ну, например, нельзя молиться вместе с католиками для таких людей, не дай бог, там человек посетит лютеранский храм, а уж если собралась какая-то компания людей иных вер, там мусульмане или там буддисты, да, тут здесь вообще ничего общего быть не может, и таких людей они клеймят канонами древней церкви. И вдруг оказывается, что на уровне такого национал-патриотизма возможно совершенно вот этот экуменизм, где собираются представители вот разных конфессий в России, разных вер, разных религий, и все, так сказать, в едином религиозном порыве молятся о победе Святой Руси. Вот. И вот этот странный патриотический экуменизм никого почему-то не смущает. Так вот, это я сейчас просто к примеру, ну, у кого чего болит, что называется, тот о том и говорит. Я говорю о вещах, которые болезненны и очень болезненны в том числе для меня, и поэтому я привожу этот пример. А примеров может привести достаточно много. Так вот, христианская община строится на любви, о которой вот так хорошо начал свой разговор отец Милетий, сказав о том, что как раз именно это сейчас самая главная проблема, потому что ее нет, потому что она исчезает, потому что она уходит из жизни и христиан, и жизни людей. И вот мне кажется, что это самое главное, что может искать человек в общине, и ради чего может эта община существовать. И единственное, первое и главное основание того, что внутри прихода или каким образом приход может преображать себя из такого религиозного сообщества в общину, которая ищет вот этого единого сердца, при том, что единомыслие в этом смысле окончательного может не достигать и не ставить себе такой идеи. и не ставить перед собой такой цели, чтобы все люди думали одинаково, чтобы все люди имели одни и те же политические или какие угодно убеждения, чтобы люди разделяли одинаково практику, например, то и другое. Но если это поиск единого сердца, то тогда это самое тяжелое и практически невыполнимая задача, цель, которую может поставить перед собой и священник, и его приход. Но только это и имеет смысл. И путь к этому очень и очень непрост, потому что ради этого надо очень от многого отказываться. Вот, например, отказаться от единомыслия и дать свободу, возможности всем быть тем, кем он есть. Любовь – это не то, что мы имеем, а любовь – это то, к чему мы стремимся. И здесь, когда мы говорим о любви, мы вспоминаем без всякого сомнения то, что говорит нам Господь, и то, что написано еще в Ветхом Завете, в книге Левит и в книге Числа, о том, что главной заповедью является «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею мыслью твоей, всею крепостью твоей и ближнего, как самого себя». И вот здесь встает вот этот самый важный вопрос, на который христиане не понимают, как ответить, потому что а что значит возлюбить Бога? И для очень многих людей это как раз выражается в религиозной практике. Люди думают, что возлюбить Бога – это значит жить по определенным правильным установкам, ну, в том числе по заповедям, да, то есть если я стараюсь выполнять заповеди и строго это слежу, и если я еще как-то вот усердствую в этом, то это и есть возлюбить Бога. И это не так. Ну, то есть не то, чтобы совсем не так. Конечно, это тоже так. Но просто это не стоит впереди. Это не стоит на первом месте, потому что для того, чтобы... Ну, тут мы можем обратиться просто к нашей практике, слово «практике» не хочу сейчас употреблять, но к нашему опыту любви. Ведь опыт любви наш собственный связан в том числе и с опытом глубокого знания того, кого ты любишь. Вот. Познать кого-то даже в таком интимном смысле, как выражение любви, это ведь тоже очень серьезная вещь. Это значит соединиться в самом ближайшем соединении. Вот. И в этом смысле познать Бога и полюбить Бога – это очень близкие вещи. И без Богопознания, без постоянного устремления к тому, кто Бог, кто Он, кто ты, как ты, тебя узнать, как с тобой говорить, как тебя принять, как тебя понять. Вот без этих вот вопросов невозможно движение. Это вопросы очень личные, конечно, но они могут быть выстроены как вопросы, которые объединяют людей в этом поиске Бога. И когда речь идет о том, как мы созидаемся как община, мы созидаемся как община, в том числе из людей, которым очень важен Бог. Потому что для тех, кто практикует религию, главным вопросом становится, что я могу у Бога получить, что есть такое Божьего, к чему я могу прикоснуться. Где Божье, которое может быть мне, каким-то образом мной достигнуто Божье. И вопрос самого Бога оттеняется, уходит на второй план. Бога как личности, Бога как Отца, Бога как Брата, Бога как Духа, Бога как Троицы. Он уходит на второй план, потому что религиозная практика доставляет человеку огромное меню божественных даров, которые человек может выбирать. И тогда церковь является для человека таким вот комбинатом духовным, а священник обслуживающим персоналом, ну, некоторым таким замечательным духовным официантом, который работает за хорошие чаевые. Вот. И это снимается сразу, когда человек ищет Бога, когда человек нуждается в Боге. Ну, так, как смотрянка, скажем, нуждалась. Вот. И тогда община становится общиной людей, взывающих к Богу, ищущих Бога, живущих Бога, который, конечно, прежде всего раскрывается в евхаристическом собрании, в поиске возможности с Богом соединиться, сочетаться, вот как раз вот, вот в это самое, войти в это соитие духовное со Христом, когда все мое твое, как говорит Господь на Тайной вечере своему Отцу, и все твое мое. И вот когда это является жаждой христиан, вот, это может стать основанием для созидания общины. Поиск Бога, поиск Царства Небесного, желание этого Царства Небесного достичь уже сейчас, желание Царства Небесного, острое желание Царства Небесного, молитва о Царстве Небесном. Мы каждый раз начинаем наши утренние правила молитвы Святому Духу. Сейчас, правда, мы о нем забыли и ждем, когда вот снова мы начнем ему молиться. Целых 50 дней церковь не молится Святому Духу почему-то. Вот. Но это странно. Вот. И когда мы начинаем нашу молитву Святому Духу, эта молитва как будто бы такая начинательная молитва. Самое главное все впереди. Вот. Мы молимся, приди, и вселись в ныне, очисти нас от всякие скверны. И когда возникает желание сказать Святому Духу, приди ко мне и вселись в меня, то тогда это становится совсем другой молитвой, потому что это жажда Святого Духа, а не начало утреннего правила. И вот эта жажда Духа Святого и Царства Небесного, жажда не религиозной жизни, а самого Бога, она становится основной для жизни и для того, чтобы было единое сердце, в котором рождается вот эта любовь. Эта любовь рождается не потому, что человек сам по себе способен возлюбить Бога. Сам по себе человек не может, не способен, как мне кажется, возлюбить Бога. Но он становится способным возлюбить Бога, потому что он изначально любим. И способность любви в каждом из нас – это всегда ответ на любовь, уже состоявшуюся. Мы, люди, постольку поскольку мы изначально, хоть в самой меньшей степени, были любимы хоть чуть-чуть нашими родителями, даже те, которые были этими родителями оставлены, но все-таки какая-то любовь, хоть самая, может быть, искаженная, она была началом рождения любого человека в этом мире. И любовь. И поэтому человек, который способен родиться в Боге, это просто ответ на его любовь. И поиск Бога – это есть ответ на его любовь, который удостаивает человека сразу вот, вот этой большой возможности эту любовь наконец-то глубоко почувствовать, ответить на нее. Тот человек, который хочет самого Бога, получает самого Бога, то есть любовь, то есть любовь. И вот это является той основой, которая может объединять в этой любви людей разных мыслей, разных убеждений, разных взглядов в этом мире, которые способны не разломать семью, не разломать общество, даже если какие-то внешние такие события катастрофические, которые происходят в мире, идут как ну, разделение, ненавистная рознь мира сего, как говорил преподобный Сергий. Вот. И вот эта любовь, которая открывается человеку в Евхаристии, но я хочу сказать, что Евхаристия, которая тоже стало возрождаться как именно Евхаристия в церкви, а не как богослужебная практика совершения литургии. Потому что, я еще раз хочу сказать, что для очень большого количества христиан литургия – это способ, через который человек может причаститься. Сама литургия воспринимается очень многими людьми чисто технически, как нечто такое, действие, на котором происходит великое чудо преосуществления, такое слово, которое не мог бы употребить, скажем, отец Александр Шмеман, вот, хлеба и вина в тело и кровь Христова, то есть это некое техническое такое действие, священное техническое действие, после которого люди имеют возможность причастия. И само причастие мыслится как возможность личного освящения прежде всего, получения благодати. И заметьте, все молитвы к святому причащению, как практически все, это один из молитв, которые есть в наших молитвословах, это молитвы о том, что выражение страха, не дай Бог в суд или осуждение, это все произойдет со мной, самый первый такой и главный мотив – это страх, что не дай Бог я подойду к причастию и не получу желаемого, нежелаемой благодати, а получу в ответ, наоборот, осуждение, потому что я неправильно подготовился. А второе – во освящение души и тела. Жизнь вечная мыслится как заслуга, как дарованная за твои заслуги тебе заработанное блаженство, а не как жизнь в любви и в Боге. И поэтому очень трудно объяснить практикующему религиозному человеку, что литургия совершается не ради причастия технически. А литургия и причастие неотделимы друг от друга, что Евхаристия существует как общее действие, соединение и жизни в Боге, всех же нас от единого хлеба, и чаши сия причащающихся, соедини друг ко другу воединого Духа Святого причастия. Вот она община. Вот оно самое главное и самое высокое выражение общинности. Всех же нас от единого хлеба и чаши причащающихся, соедини друг ко другу воединого Духа Святого причастия. Людям, пришедшим на литургию в обычный приход, совершенно неинтересно ни с кем соединяться. Совершенно не заботит, кто рядом с тобой стоит, а дай мне мое. Главное желание. Господи, дай мне мое заслуженное, вымоленное, происповеданное, вот то, что я совершил посты, и все. Вот теперь я могу наконец-то получить положенную мне часть благодати и думать, что сейчас теперь у меня прощены грехи, я полон благодати Духа Святого, и у меня все хорошо. Это опять я причащаюсь не Бога, а Божественного. Я хочу не Бога, а Божьего. Вот. И поэтому понимание Евхаристии, желание Евхаристии как жизни, а не только как богослужение, является, конечно, не для общины самым важным путем вот этой сообщности, через которую рождается вот это самое общее сердце, которое обязательно дальше идет в служение друг другу. Соедини друг ко другу воединого Духа причастия. И для этого и тогда община становится местом служения. Местом служения, потому что без этого невозможно, потому что желание служить, оно рождается через Евхаристию. Оно, собственно говоря, заложено в Евхаристию. Христос умывает ноги своим ученикам. Вот. Это, собственно говоря, главный посыл евхаристический, который он оставляет ученикам своим. Вы так должны поступать. Интересно, что Евангелие от Иоанна не описывает само благословение хлеба и вина на Тайной Вечере, а описывает именно умовение ног. Вот. И, собственно, вот это и есть центр общинной жизни. Он такой, он идет еще и из того, что главное вот желание быть общиной совершается вот в этом стремлении к жизни в Боге, в самом Боге и едином сердце, о котором говорит. И дальше я еще вспомнил это слово, ученики Христовы. Все время все время Деяния святых апостолов говорят о христианах как учениках Христовых. Учениках Христовых. Апостольская община, в главе которой был Христос, остается без Христа. Остается без Христа. Ученики Христовы без учителя, которого они бы видели глазами, ощущали руками, вот слышали его голос, его нет. Есть его голос, который передается апостолами. Есть его слово, которое хранится в общине. Есть Евхаристия, которая является собой присутствие Христа в общине учеников. Но самого учителя при этом нет. И это очень важно для того, чтобы понимать, что тот, кто организует общину, обычно священник, вокруг которого собираются члены общины, прихожане, да, в любой момент может исчезнуть. Вот. Исчезает ли после этого община? Разрушается ли она? И вот мы сегодня же, в общем, наша встреча посвящена еще в том числе памяти митрополита Антония Суржского, который тоже, и этот вопрос тоже встает. Вот. Владыка Антоний создал и собрал вокруг себя настоящую общину, евхаристическую общину, общину служения, общину Слова Божия, общину вот, жаждущих Христа. Эту общину постарались тоже, как бы сказать, уничтожить. Вот. Она осталась, община учеников Владыки Антония? В моем понимании, без всякого сомнения, осталась, потому что остались его ученики. И эти ученики будут продолжаться. Вот. И это ученики не только Владыки Антония, это ученики Христовы. И здесь это очень важное слово, потому что быть учеником Христа, это вот христианин должен себя тоже всегда таким осознавать, ставить перед собой такой вопрос, ученик ли я Христа? Христу или я служу сейчас? Потому что, вспоминая слова отца Александра Шмемана, замечательно им сказанные, я сейчас процитирую. «Опасность полюбить церковь как бы помимо Христа. Этой любви больше, чем думают. Но церковь – это Христос, его жизнь, его дар. Искать в церкви чего-либо, кроме Христа, а это значит искать себя и своего, неизбежно впасть в прелесть, в извращение и в пределе саморазрушения». Вот, собственно говоря, такой диагноз, который отец Александр поставил исторической церкви. Церковь, которая существует во многом помимо Христа. Церковь, которая существует потому, что это очень мощная институция. Это собрание, как бы сказать, огромного корпуса культуры, литературы, богословия, догматики, эстетики, красоты, чего угодно. И в том числе служения, и в том числе иерархического подчинения, и чего угодно. И вот время слышишь эти слова. Служить церкви, я клянусь служить святой церкви, служить церкви и так далее. Нельзя служить церкви. Нельзя служить церкви. Можно служить только Христу. Потому что эта церковь служит Христу. Нельзя служить церкви самой по себе. Эта церковь служит Христу. Это она его невеста. И в этом смысле очень опасные, мне кажется, слова, которые часто повторяются. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Это такая идиома, которая даже не рефлексируется. А почему это вдруг церковь мать? Ну, знаете, вот это из той серии, что Родина мать, да? Сказать примерно, кому Родина не мать, тому Сталин не отец. Примерно в один период был, примерно тогда. Ну, почему мать? Ну, Родина мать в каком-то совершенно языческом смысле, мать сыра земля, понимаете? Но церковь – это мы. Это мы. Это мы и есть церковь. И если церковь отделить от нас даже в этом родстве материнском, то тогда где Христос? Церковь – это тело Христово, это мы. Нельзя так мыслить. Это вот мне такая мысль, по моему представлению, которая очень-очень многих путает, очень-очень многих смущает. На этой мысли очень легко манипулировать. Ты поступил не так, как тебе, значит, сказала священное начале. Значит, тебе что, церковь не мать? Вот так это сейчас звучит. Ты позволил себе подумать о том, чтобы в этой церкви, в которой исторической ты живешь, да, что-то вдруг стало новым, свежим, свободным. Как ты так можешь думать? Тебе что, церковь не мать? Ты не доверяешь церкви. И вот под словом церковь, которая мать, все совершенно поменялось. Церковь Христос. И служить церкви помимо Христа невозможно. И вот когда община не является, вот с церковью не совпадает сегодня, вы понимаете? Вот что интересно получается. Что то, что, о чем мы сейчас говорим, не совпадает с той институциональной церковью, которая существует не как община. И что тогда получается? Тебе, значит, вот эта церковь, которая не является общиной, уже не мать? Да, нет, не мать. Не мать. А институция. И как институция церковь должна ослабнуть? И это дает надежду на общинность. Это дает надежду на свободу. Это дает надежду на то, что ослабленная институционность церкви, которая живет не по Евангелию, а по канонам, потому что главное, что совершается в институциональной церкви, это верность канонам. И каноны, как законы, стоят над Евангелием. Церковь не обращается к Евангелию в своих решениях, обращается к канонам. Церковь не обращается к Евангелию в решении своих епархиальных судов. Она обращается к канонам. Церковь сегодняшняя, институциональная, существует как маленькое государство. В этом государстве, в церковном государстве, есть свои границы юридические, юрисдикционные. Попробуй их перейди. Тут же начинается церковная война, которая ведется со стороны канонов, запретов, проклятий и чего? Разрыва евхаристического общения. Того самого общения, на котором зиждется церковь, зиждется общинность и любовь. Понимаете? Эта церковь, у этой церкви есть своя экономика, у этой церкви есть своя политика, у этой церкви есть свои институции. Слава Богу, у этой церкви нет ядерного оружия. Вот. А так бы, да, все бы было ровно так, как происходит в этом мире, потому что церковь, вот институциональная церковь, она живет совершенно по земным законам. И совершенно совпадает в конечном итоге с любой государственной идеологией, которая существует в рамках этой церковной юрисдикции. И всегда это было в истории. И всегда это было в истории. И поэтому мне кажется, что 21 век – это как раз век, когда институциональность церковная будет ослабляться, слава Богу, но очень трагическим путем, конечно, всегда, трагическим путем. Вот. А общинность будет востребована, эта общинность будет очень разной. Очень и очень разной, потому что эта общинность, она будет возникать всегда на том опыте людей, на той востребованности, которая существует. Поэтому единство здесь быть не может даже изначально. В общинности, может быть, это и совсем неплохо. Может быть, это и совсем неплохо. Когда патриарх Кирилл возглавил Русскую Православную Церковь, было, как раз так сказать, очень громко заявлено, что каждый приход должен стать общиной. Отец Андрей, ты помнишь, наверное, об этом, да? Всегда это было, что в церкви храмы должны быть в шаговой доступности, что каждый храм должен был стать общиной. Общиной, это было так ново тогда, и так это прекрасно звучало, пока не оказалось, что имеется в виду. Оказалось, что общинность в этом представлении священноначалия – это массовость мероприятий, Это значит, что при каждом приходе должны создаваться всевозможные направления деятельности. Это значит, что должно быть церковное социальное служение, должно быть молодежная работа, кружки по интересам, помощь старикам. Все прекрасные вещи, которые абсолютно как бы вкладываются в нас, в христианское служение. Казалось бы. А потом оказалось, что нет, это совсем не христианское служение, а такая общественно-комсомольская работа. Потому что за каждое дело надо было писать отчет. Да, надо было наращивать количество участников, надо было эти мероприятия проводить публично, чтобы все видели, чтобы все знали, сколько же внешних вещей происходит. При полном отсутствии внутреннего. И вот это сегодня до сих пор происходит, но и эта коллективная работа в церкви создана, и в конечном итоге она сейчас выражается в том, что в этих приходах плетут маскировочные сети всеми приходами и готовят какие-то такие окопные свечи. Вот, и общин нет, как и не было, потому что организовать социальную работу можно. Вот, сделать, найти группы людей, которые будут кому-то помогать, возможно. Но это не будет связано с их христианством. Потому что все, что угодно, происходит в этом мире. И мы видим, как огромное количество волонтеров, желающих служить ближнему своему в самых сложных ситуациях. Никаким образом, не то чтобы к церкви не принадлежат, а такие, это совершенно антиклерикальные общины, можно так сказать, но они по-настоящему волонтерские и по-настоящему проникнуты вот таким горячим желанием послужить, гуманизмом. Вот. И это, конечно, такая подмена общинной жизни. Общинная жизнь, она не в мероприятиях. Общинная жизнь не в том, какое большое количество добрых дел сделает приход. А в поиске служения, в желании служения, это естественное продолжение. Это естественное продолжение Евхаристии, это естественное продолжение того, что люди вместе. И здесь тоже есть определенная опасность, потому что людям очень хочется быть вместе. В России, где очень много людей, большое население, огромные пространства, а людей кажется много, но на таких пространствах, конечно, все равно очень мало. И еще очень мало связей, очень много порушенного. Люди нуждаются во внимании, люди нуждаются в разговорах, люди нуждаются в дружбе, люди нуждаются в общности определенной. И когда такая община возникает, она тем самым компенсирует очень многие вещи, как психологическое такое состояние, уныние, одиночество, каких-то травм, которые человек понес. Это очень приятное место, где люди стремятся быть христианами, учениками Христовыми, и тем самым всегда восполняют друг друга. И поэтому в общине бывает очень хорошо, в общине всегда очень весело. И то, что я вспоминаю, что было в нашем приходе, это всегда, если мы совершаем какие-то благотворительные акции или что-то кому-то, слушаем, это всегда происходит очень радостно. Это всегда происходило как такое очень такое радостное и веселое действие, когда мы собирали деньги на операции, когда мы помогали бездомным и так далее. Это всегда происходило в очень большом таком, на подъеме такой радости и веселья, и очень большого какого-то такого эмоционального согревания друг друга. И вот это вот желание тепла человеческого, оно тоже может как-то встать на место Христовой любви, встать на место поиска Бога. Вот я сейчас горько переживаю то, что произошло с моим приходом, а я даже не могу даже себе представить ту горечь, которую испытывают мои прихожане, лишившиеся общины, лишившиеся практически храма, лишившиеся всего. Но и я слышу в свою сторону упреки. Я знаю, что они есть. Упрек такой. Нам было так вместе хорошо. У нас было все настолько замечательно и хорошо, нам было так хорошо, что же это вы, отец Алексей, не промолчали, когда надо. ради нас. Что это, отец Алексей, вышло вам трудно было прочесть эту молитву ради нас? Вам трудно было как-то вот по-другому себя вести? Ну, не обязательно же все это, как-то сказать, вот громко поддерживать, да, можно просто промолчать. Ради нас, ради того, чтобы мы сохранили вот это. Это очень горький упрек. Это очень тяжелое обвинение. И я не знаю, что на это ответить, потому что я знаю, что для, ну, есть священники, которые хранят свои общины, которые, ну, именно это так, потому что я не могу никого в этом упрекнуть, потому что никому, и там, осудить за это я ни в коем случае не могу, потому что я знаю, как это, во-первых, тяжело строится, и как это хранится, и как это для людей важно. Но, с другой стороны, я понимаю, что мы все вот сейчас вот лишились общинного комфорта, потому что община может быть очень комфортной. Вы понимаете? Вот. И хорошо нам здесь быть. Вот. Говорит апостол Христу на Фаворе, да? Сумма говорит в этот момент о том, что ему надо идти на Голгофу. Вот ровно в этот самый момент. А тот не хочет. Давай лучше мы здесь устроим эти три кущи. И так будем дальше существовать. Невозможно устроить никакие эти кущи. И в этом смысле община... То есть, как бы сказать, то есть должна быть некая такая трезвенность, понимание о том, что очень многие из прихода сегодня пытаются сохранять именно это. Вот меня нет, храма практически нет, ничего в храме нет. Те беседы и те общие трапезы, которые так все любили, на которых все становились друзьями, на которые все приводили своих неверующих людей, которые удивлялись, как хорошо в этой общине, оставались вместе с нами. Наши прекрасные ярмарки, концерты, киноклубы, всего этого нет и уже не будет. А они именно этим дорожат. Именно этого им не хватает. Именно это они пытаются вот как-то вот, может быть, понемножечку, но все-таки пытаться сохранять. А возможно ли это сохранить? Возможно ли это сохранить? Я помню, совсем недавно вот моя очень близкая прихожанка Маша жаловалась о том, что мы сделали очень красивый церковный сад, где было очень много роз, где росли прекрасные цветы. И Маша этим садом занималась, и все, проходя мимо, в центре Москвы, мимо нашего прихода, видели этот сад и эти цветы, и приходили специально фотографировать, и сами там фотографировались, потому что это прекрасный сад такой. И там вырубили эти розы. Вот. И она плачет. И я понимаю этот плач. И я ей говорю, что, Маша, ну, это нельзя сохранить. Эти розы невозможно сохранить. Вот, и говорю, предоставь, говорю, мертвым хранить своих мертвецов. Вот, потому что есть вещи, которые, очевидно, невозможно сохранить. А что можно сохранить? А как может жить дальше община? Я не знаю. Я представления не имею. Я вообще не знаю, что будет дальше. Но мне очень важно узнать, как это может быть, как это может продолжаться, и продолжается ли это, будет ли это продолжаться, и... Есть ли этому какие-то плоды? Ведь все же познается по плодам. Вот. И поэтому это очень важный вопрос. Община – это место, где тебе просто хорошо, и вот это хорошо надо хранить, и это хорошо надо созидать, и это хорошо является главным признаком общины. Это вот место, где всем-всем всегда хорошо, и все отдыхают здесь душой и согреваются сердцем. Да, без этого невозможно. Без этого невозможно. Община должна быть такой, конечно же. Но она не может быть только такой. Она не может быть только такой. Она, вот если происходят какие-то испытания, происходят катаклизмы, что-то происходит, как на это должна реагировать община? Это все начинает колыхаться. Она разрушается. Кто-то в панике, кто-то в озлоблении, кто-то вообще уходит из церкви, потому что это невозможно кому-то вынести эмоционально. Вот. Что же оставляет община? Каким образом она существует? Мне кажется, что это вот именно важно, что община является такой евангельской экспериментательной площадкой. Что именно община дает возможность вот на таком евхаристическом пространстве сделать невозможные вещи, там, прощать, терпеть, любить тех, кого любить невозможно. Я не помню, по-моему, с отцом Андреем я вчера с тобой говорил про нашу, или не с тобой, когда мы стали, у меня, знаете, в последний месяц этого периода, у меня что-то с памятью стало, у меня какие-то вещи просто, вот, как будто стираются, самая ближайшая память вдруг пропадает. Мы стали помогать бездомным в свое время, и как-то так очень это стало неотъемлемой частью нашей общины, и в нашу общину стала приходить женщина, ее звали Надежда, вот, совсем такая, как бы сказать, асоциальная. Ну, как это, мы видим бездомных людей, которые носят с собой огромное количество разных сумок со старыми вещами, они не мытые, от них дурно пахнет, но вот эта Надежда, она приходила на каждую службу раньше всех. Вот, и она причащалась вместе со всеми, а прихожанам было неприятно. Это ж после ковида мы стали использовать большое количество лжиц. Вот, или одноразовые. А до этого нет. Вот, и прихожанам было неприятно присутствие Надежды в храме. Вот. А потом она стала приходить на трапезу. У нас всегда были общие трапезы после литургии, и те дежурные, кто готовили трапезу, они сажали ее немножечко в конце. Вот. Но они не решались ей не пустить ее на общую трапезу, потому что все приглашают всех, но тем не менее, как там в конце немножечко. И я вот как-то заметил это и стал звать Надежду как можно ближе сюда. Вот, с тем, чтобы все-таки разрушать вот эту, этот междусобойчик, это желание жить в комфорте. И это неожиданно повлияло таким образом, что кто-то из прихожан взял ее к себе домой, чтобы она могла вымыться в ванне в горячей воде. За это время как у этой самой шкурку у царевны лягушки ее старые вещи были вынесены на помойку и куплены новые. Вот. Оказалось, что у Надежды есть в пригороде Москвы, в Химках, какая-то убитая совершенно квартира без дверей, в которой там тоже поселились какие-то алкоголики, и куда она зайти не может. В общем, наши прихожане поставили ей туда большую железную дверь и сделали ремонт. И спасибо. И таким образом оказалось, что община способна жить по Евангелию. Вот. И вот эти маленькие такие вот вещи, на которые человек не всегда бывает способен в обычной жизни, потому что, то есть, человек способен на отдельное доброе дело, на краткое милосердие по отношению к нищему или бездомному, когда он проходит, на мимолетное милосердие, вот, на небольшую помощь, которая самого человека потом утешает и греет его сердце, что он все-таки не такой уж и плохой, раз он способен все-таки кому-то дать, хотя часто и не способен и на это. На то, что, несмотря ни на что, что люди нашего прихода, они все разных убеждений. Ну, в большинстве своем, конечно, я желал бы, чтобы все в большинстве были такими же, как я, как всякий желает, чтобы все были похожи на него, но я понимаю, что это не так. Вот. И вот когда община тебя учит быть учеником Христовым, в этом ее главный смысл. Община может тебя научить быть учеником Христовым. И еще очень важно, что в общине переосмысляется понятие священника, конечно, потому что институциональная церковь, еще раз хочу сказать, все-таки разделила нас на эти касты, в которых мы существуем. Профессиональное священство, епископат, где-то там, вот, и самое горячее желание священника, у которого есть община, это только, чтобы епископ как можно меньше тебе мешал. И миряне, которые смотрят на священника, как на человека, который знает все и должен принимать решение именно он. И вот здесь это очень важно как-то все-таки вернуть, даже, может быть, не вернуть, а все заново сделать. Учить и учить и учить всех и вместе со всеми, что такое царственное священство, в чем оно состоит, что такое христианское братство и христианское собрание, что такое евхаристическое сослужение, как об этом писал отец Николай Афанасьев, что это общее дело действительно, и что вся община служит литургию вместе, что это не служение священника для причащения мирян, а это общее служение, которое возглавляет один из общины, которого община поставила на это служение. И вот это очень большая проблема в этом понимании. Это очень сложная трансформация того, что уже как бы настолько забетонировано в сознании людей. Вот, и то, что вообще к современным общинам, которые потихонечку рождаются и как-то существуют, епископ вообще не имеет никакого отношения. Что само по себе неправильно и не церковно. Что в смысле своем неправильно, что это община священника и прихода, а не община церкви как таковой. Который епископ, как отец, который он дает импульсы общинной жизни, который это вообще даже непредставимо на сегодняшний день. Это вопрос, который остается открытым. Но я даже не знаю, что еще сказать. Вот, я сказал все, что хотел. Пожалуйста, ваши вопросы. Кто-то будет модерировать вопросы?
Простите. Большое вам спасибо. Сейчас. Просто затронули все вот эти глубинные переживания мои. И вопрос на самом деле. У нас есть возможность, что мы находимся здесь. Ну, и сделать так, как мы хотим. Очень сложный вопрос. А как быть тем, кто не может уехать, которые остались там? Как им оставаться в служении? И как им оставаться в храме?
Этот вопрос, который мне очень много людей задает в последнее время, потому что то, что существует сегодня, поставило людей перед невозможностью ходить в свои приходы и причащаться у священников, которых они любят. Вот, из-за вот этого разделения, из-за этой молитвы, из-за всего духа, который сегодня царит во многих храмах, и у меня нет ответа на этот вопрос, по большому счету. У меня нет ответа на этот вопрос, но тем не менее, я думаю, что все-таки это как раз вот то, о чем мы, то, что вот сейчас в фазе вот этого вот тяжелого болезненного рождения. Вот. Есть вещи, которые еще пока не могут быть получены как ответы, потому что они находятся в самой такой горячей фазе созревания, можно так сказать. И вот сегодня это действительно очень острый вопрос, на который каждый ищет ответ самостоятельно. Кто-то все-таки, несмотря ни на что, ходит в храмы, потому что понимает, что так или иначе Христос из церкви не ушел. Что это его церковь, что это его община, что это его слово читается на каждой литургии, и что все молитвы церкви, именно молитвы церкви, они как раз о том, что миром Господу помолимся, о Свышнем мире и о спасении душ наших Господу помолимся, о мире всего мира и благостоянии Божьих церквей и так далее. Вот, что вся молитва церкви – это молитва о мире, который приносит Христос. Но этот мир Христов – это не мир комфорта, Это мир, в том числе и разделение. Вот. Это мир и разделение. Не мир, но меч. Этот меч, который его слово, и это слово из церкви не ушло. И если все христиане сейчас, в моем представлении, просто покинут церковь, потому что посчитают ее недостойной, мне кажется, это будет поражением не церкви, а поражением на нас, христиан. Вот поэтому у меня нет точного ответа на этот вопрос. Но до самого последнего момента я был священником этой церкви. До самого последнего дня, до дня моего запрета и извержения из сана Московской Патриархии, я поминал Святейшего Патриарха на каждой литургии и не видел в этом ничего зазорного. И молился о властях и воинствах моей Родины. И в этом тоже не видел ничего зазорного и ничего противоестественного. Вот. При этом оставаясь тем, кем я есть и был. Вот. Пожалуйста.
Спасибо вам большое, отец Алексей, за вашу лекцию. Очень, очень трогательно. Я недавно воцерковился, примерно год назад, и примерно через 6 месяцев после воцерковления я поймал себя примерно на том же чувстве, о котором вы говорили, именно о том, что любовь к церкви, именно к приходу, может иногда превышать любовь к Христу. И я просто осознал и испугался этого. И вот то, что вы говорите про вашу прихожанку, которая так любила свой сад, так любила свои розы, что для нее это было, возможно, важнее, чем многое другое. И вопрос, наверное, такой, на каком этапе стоит расставлять приоритеты или как-то бороться с этим чувством? То есть неужели не стоит любить розы, когда они есть? Нужно ли менять свое отношение во время, когда эти розы есть, и стоит ли их любить, или заранее готовиться к возможным потрясениям, возможным неприятностям? Спасибо.
Заранее готовиться к неприятностям невозможно и не нужно. И я думаю, что это даже психически опасно. Вот. Это первое. Второе. Розы любить необходимо в любое время и всегда. И плакать о том, что розы кто-то вырубил, это совершенно нормально, естественно. Вот. Но понимать о том, что жизнь во Христе все-таки не в розах, и что все-таки в конечном итоге Христос зовет тебя за собой, готовности все-таки в этом она есть. Я не могу сказать, что я не предполагал свою участь. Вполне я мог понимать, что это может со мной случиться в любой момент. Вот. Более того, я даже был уверен в этом. Но я об этом не думал. Потому что если бы я об этом думал, я бы, наверное, стал по-другому себя вести. Я бы там и так далее. Вот. Но я почему-то об этом... Ну, я не знаю, это не от меня зависит. Я просто об этом не думал. Но знал, что такое может произойти. Вот и все.
Что? Отец Алексей, хотел вернуться к теме, которую вы вначале затронули, что единым сердцем, но и не единым умом. Ну, видимо, это главная тема нашей беседы. Вот, но человек все-таки социальное существо. Да, и я могу, например, сказать, что мое поколение и поколение моих детей провалилось. Да, и вот мы наблюдаем тоталитаризм единого мнения. Но вы уже ответили на этот вопрос, что вы не знаете, как вести людям сегодня. Но, может быть, вместе попытаться поискать, вспомнить, как первые христиане боролись с тоталитаризмом. Что, они же жили в этом.
Не боролись.
Не боролись.
Нет. Они не боролись ни с тоталитаризмом, ни с рабовладельческим строем, ни с какими-то политическими системами. Они с этим просто не боролись, потому что это совсем не входило тогда в в осмыслении мира, понимаете? Вот, и поэтому сегодня так многих смущает 13 глава послания апостола Павла к римлянам. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога». И так далее, понимаете? Потому что вот этого представления, ведь апостол Павел пишет о императоре Нероне в этот момент. Вот. Если говорить о Римской империи по отношению к римлянам. Вот. И поэтому, ну, вообще-то надо сказать, что ну, христианство легко принимало иероплатический строй там. Рабы были там у Василия Великого, рабы были у Григория Богослова и его отца, епископа. И есть какой-то такой момент, где Григорий вспоминает о добродетельности своего отца, о том, что он не ударил своего раба, который провинился, а только разорвал на нем рубашку. Вот, что он как бы таким образом проявил себя как христианин. Поэтому нет здесь каких-то вот таких аналогий. Мы очень немного знаем на самом деле о жизни общины первых христиан, кроме того, что там, с одной стороны, было единое сердце, как некое основание для этой общины, а с другой стороны, там была масса уже человеческих проблем, которые описаны и в книге Деяний, и в посланиях апостольских. Вот. Но ничего не говорится о борьбе с тоталитаризмом. Вот. Потому что, ну, в принципе, деспотии, как таковые, были естественным явлением в древнем мире.
Спасибо большое, отец Алексей, за ваши, то, что, чем вы поделились, за слова, рассказ о вашей общине и о христианских общинах, о строительстве общины. Я вот тоже хочу поделиться вот сходным впечатлением, потому что я в юные годы был в общине Александра Меня. И она была тоже очень сплоченная, там были какие-то малые группы, которые дома собирались. И кроме того, был вот такой духовный лидер, который очень хорошо видел чувства человека, он видел, так же как Христос видит в нас, наш потенциал, наше вот то вот сокровище, ту вот искру Божию, которая скрыта в человеке, помогал ему открыться. И если был какой-то сложный вопрос, он тоже был духовником хорошим. Можно было подойти, спросить и получить совет, если только там успеешь дождаться очереди. И потом неожиданно этот священник трагически погиб. Его убили. И у общины возник такой кризис, и многие люди даже ушли из общины, потому что им казалось, что вот в других храмах они такого не найдут, и что церковь целиком, она как бы вот не так близка к Христу, как вот та община, где они были. И кто-то что-то искал другое, и как я вот это для себя понял, что до этого я действительно мог вот так вот опираться на этого пастыря. И, например, даже на исповеди, если было мало времени, я что-то заикался, он мог вместо меня назвать все грехи. А теперь это было как бы момент взросления, когда я понял, что дальше нужно идти самому, уже не на кого так опереться, но что это как бы вот тот путь через тернии, которым Господь нас ведет к своему царству. Так же точно, когда вот апостол Петр, например, у него была община в Риме, его предупредили, что его ищут убить, и посоветовали уйти. И потом на дороге он встретил Христа, который стал говорить, что вот я иду, чтобы меня распяли, потому что ты не хочешь пострадать за меня. И тогда он вернулся назад и с благодарностью принял эту смерть. и даже чувствовал себя недостойным, и поэтому попросил, чтобы его распяли вверх ногами, потому что это как бы слишком большая честь быть распятым так же, как Христос. Наверное, у него тоже были ученики, они тоже были в растерянности, но так же, как и после смерти Христа, многие ученики рассеялись. Тот же апостол Петр пошел ловить рыбу, потому что он не знал, что дальше делать. Но, наверное, это вот призыв к нам, чтобы найти свой путь, чтобы быть самостоятельными. И Дух дышит, и где же хочет. И, конечно, везде, в самых разных местах есть вот эти вот очаги Духа, и просто вот нужно строить эту жизнь уже самим, не опираясь на какие-то сложившиеся такие общины, где людям комфортно, так как вы об этом и говорили.
Спасибо вам за ваше замечание. Я думаю, что вы совершенно правы в том, что наступает время, когда человек должен идти уже один и в одиночку, как часто так бывает. И христианский путь – это, в конечном итоге, это не только путь общины, но это всегда путь еще тебя самого. Тебя самого. И окончательный путь – это ты, как то, который идешь за Христом, не в коллективе, нет, конечно.
Благословите, отец Андрей. Ой, Алексей, это я.
Да.
Вопрос у меня про юмор.
Так.
И серьезность отношения к жизни. Мы живем в непростое время, и порой поднимается, возникает недоумение, негодование по поводу того, что происходит в мире. Как вы считаете, как взрастить в себе иммунитет от недоумения к внешним обстоятельствам? И стоит ли нам, как христианам православным, слишком серьезно относиться к, наверное, земным?
Почему?
Слишком серьезно, как мы, ну, я по себе сужу, относиться к земной жизни, к земным проблемам.
Ну, понятно, хорошо, спасибо. Ну, во-первых, я про иммунитет думаю, что это, слава Богу, невозможно. Вот, и очень хорошо, что мы не имеем такого иммунитета, и что наше сердце способно отзываться болью, в том числе, и ужасом на происходящее. Вот. И это дает нам возможность соучастия, сострадания, и содействия в том числе, и сопротивления в том числе. Потому что это вот есть и основания непринятия, потому что иммунитет, который мог бы существовать как устранение и бесчувствие, это, конечно, вещь совершенно далекая от того, к чему нас призывает Христос или апостол, когда говорит, что мы должны плакать с плачущими, например. Вот. А что касается серьезного отношения к земной жизни, да, оно серьезное, конечно. Вот. А у всех по-разному складывается, но просто все-таки мы должны понимать, что человек все-таки существо вертикальное, и на земле мы стоим только небольшим количеством нашего тела. Вот только вот эти две стопы соединяют нас с землей. Но без этого мы не можем стоять. Но благодаря этим двум стопам мы стоим по направлению к небу. Вот это серьезность отношения к земле, мне кажется, вот такая. Пожалуйста. Там есть вопросы где-то еще. Кто-то должен смотреть, да, и модерировать. Вот, да. Вот. Да, отец Михаил, конечно.
I will ask my question in English. So, thank you very much, Father Alexei. I think all our hearts were warmed by your words, which you spoke about your ordeal. Our position is in many ways is the opposite, because you were like a minority in a sea of, let's say, voices which were supporting war, etc., and you spoke out. In our case, we lived through a very difficult time because we spoke out, and we were the majority. And we, as a parish, went through a very difficult time. And we even had to vote. And now what we feel is the pain. That's something we, which is, well, we are going through right now.
Спасибо, отец Михаил, за ваш вопрос, но он, конечно, для меня довольно сложный. Давать советы в такого плана всегда очень опасно. Единственное, что я могу сказать, что здесь не имеет никакого значения эти вещи большинство и меньшинство. И в данном случае дело не в том, что у большинства больше прав, чем у меньшинства. Это совсем не к этому никак не может относиться. Это первое. Второе. То, что происходит со всеми нами, несмотря на то, что мы хоть и живем в разных местах и в разных, оказывается, что примерно одинаковые вещи мы испытываем, потому что мир, в котором мы живем, и церковь, в которой мы живем, все-таки это... Я вспоминаю слова, которые однажды совершенно неожиданно сказал патриарх Алексий I Симанский еще в советские времена, когда ему кто-то из иностранных журналистов задал вопрос о церкви. Вот. Причем странно, что это был такой богословский вопрос, потому что он спросил, что такое церковь и так далее. И патриарх тогда сказал, что церковь – это тело Христово, всегда ломимое. Всегда ломимое. Вот. И поэтому это естественно, что с нами происходят подобные вещи. Поэтому я не удивлен и не в каком-то смысле не озлоблен. Вот я даже сам себе удивлен по этому поводу. Я прям как могу в этом признаться, у меня никакого озлобления внутри, ни на минуту меня оно не покрывало. И я понимаю, что это даже не какая-то заслуга, а просто какой-то покров милосердия божественное, который на меня в этот момент был спущен. У меня как не было никакого озлобления ни на кого из тех людей, которые меня лишили возможности служить, лишили меня прихода, разорили мою общину, вырубили наши розы. Вот. Но у меня нет озлобления, и я безмерно за это Богу благодарен. Я так счастлив, что мое сердце от этого свободно. И я так понимаю, какая это ужасная боль и какое-то ужасное состояние, когда тебя не оставляет вот это чувство несправедливости по отношению к тебе и это желание эту справедливость восполнить. Но это очень опасное чувство, отец Михаил. Вот больше я ничего сказать не могу.
Алексей, еще раз огромное вам спасибо. У меня... вопрос, а может быть, все, что произошло, оно должно было произойти в том плане, что, например, когда я приехала, я почти 30 лет в этом приходе, и этот приход, вот Катя, ее мама, отец Михаил совсем молодым тогда был, матушка Алена, очень много, вот Нэнси, он всегда был, он был создан первой волной иммиграции, на которую потом пришли голландцы, сербы, американцы, французы. И, может быть, то, что в свое время говорил и писал и отец Александр Шмеман, и владыка Антоний, о том, что в рассеянии вот это приход православия сюда и этот синтез из католической церкви, с протестантской церкви, и это общая христианская идентичность. Может быть, то, что сейчас происходит, это и есть вот это ощущение новой христианской идентичности. И, может быть, как бы ни тяжело не было бы людям, которые уехали из России, если они осознают себя здесь опять по новой, вот этой общей церкви, то, может быть, тогда вся проблема и уйдет ощущение, ну, как сейчас в современном языке, этничности, идентичности. Мы в первую очередь христиане. Для меня очень, например, важен тот аспект, что перед символом веры наши священники всегда обращаются к нам и говорят: «Христос посреди нас». И мы всей душой отвечаем: «Он есть и будет». И то, что когда они на большом выходе, и это очень бросается в глаза, я думаю, тем, кто приезжает из, особенно из России, что мы молимся за всех христиан, понимаете, не только православных христиан, мы молимся за всех христиан. И, может быть, это тот факт, что вы сейчас здесь, и очень много таких, как вы, и очень много вот этой новой волны, может быть, этот новый вдох православия и в христианство здесь, в Европе, я не знаю, как это сказать, вообще в общности всей нашей. Может быть, это как-то послужит к тому, что и вся церковная полнота будет, станет более полной, и она придет к какому-то новому заключению. Простите, может быть, нет.
Я не сомневаюсь, что все, что происходит сегодня в мире и с нами, несмотря на всю трагичность и катастрофичность и ужас и боль, вот, может дать для церкви и для христиан новый импульс для служения Христу и друг другу. И осознание себя в Евангелии, конечно, и поиск себя и ответов на вопросы именно в Евангелии. Я думаю, что именно такие времена, несмотря на действительно хорошо бы их не было, этих времен. Хорошо бы ничего этого не было. Это мы понимаем, что это, эти ужасы, лучше бы их не случалось. Но в них мы можем все-таки вот иметь возможность. Ну да, когда ты спишь, вроде все хорошо, но тебя будет будильник, и тебе не нравится, что он тебя разбудил, но начинается новый день. Вот, мне кажется, вот это такой будильник, который нас будет для нового дня. Да, я согласен с вами. Заканчивать как скажете. Это я готов в любую минуту закончить. Вот. Но у нас ведь будет возможность вечером еще, да, поговорить и задать вопросы. Поэтому давайте тогда те из вас, кто, к сожалению, не успели задать вопросы. Вот, я надеюсь, что будет такая возможность вечером их продолжить.